Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Алексей Тимофеев, Елена Глещинская, обозреватель «Радио Спутник» в студии. Обсудим важные события сегодняшнего дня. Лена, привет еще раз.
Привет.
Урегулирование в Нагорном Карабахе важно для России с точки зрения обеспечения внутренней безопасности. Об этом заявил на совещании по вопросам миротворческой миссии в регионе президент России Владимир Путин.
В России проживают миллионы армян и азербайджанцев. Нас связывают с этими республиками многовековые, без всякого преувеличения связи. Это имеет для нас и внутриполитическое измерение в этой связи и представляет очень большой интерес с точки зрения обеспечения внутренней безопасности, с точки зрения политики, подчеркнул президент. Он также заявил, что российские миротворцы действуют в регионе четко и слаженно. Развертывание миссии позволило остановить кровопролитие и избежать новых жертв.
Да, но и вот оперативно проведенное разминирование помогло установить надежную связь, об этом говорит глава государства. Территория Нагорного Карабаха полностью контролируется российскими миротворцами. Об этом отрапортовал, доложил министр обороны России Сергей Шойгу.
Глава государства рассказал, что российские военные эффективно контролируют соблюдение режима прекращения огня всеми сторонами. Обстановка в целом стабилизировалась. Кроме того, миротворцы сопровождают беженцев, приводят в безопасное состояние жилые здания, дороги и социальные объекты, обеспечивают безопасность колонн с гуманитарными грузами.
Вот любопытная история, которую, конечно, надо попытаться понять. Мы попозже присоединим к разговору специалиста и попытаемся разобрать, что имеет в виду президент. Пытающиеся затормозить исполнение трехстороннего соглашения между Москвой, Ереваном и Баку по Карабаху должны понимать, что альтернатива этому документу – война, сказал президент. Но понятно, что документ носит безальтернативный характер. Тут, конечно, ну что тут, с этим спорить не приходится. Но вот что это, собственно, за силы, которые пытаются затормозить? Вот в чем вопрос. Лавров также рассказал, что есть определенные попытки изменить характер миротворческой операции в Карабахе и помешать выполнению заявлений Москвы.
18 ноября глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что западные страны провоцируют армянских и азербайджанских националистов на срыв договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Вот по его словам, Соединенные Штаты и некоторые другие страны НАТО раздражены тем, что в Нагорном Карабахе удалось остановить военные действия при посредничестве Москвы, потому что это противоречит их многолетней работе по вытеснению России из Закавказья.
Да, но вот Соединенные Штаты, некоторые другие страны НАТО раздражены. Но вот, собственно, кто пытается затормозить? Они же или имеется в виду кто-то другой? Турция в данном случае.
Ты понимаешь, вот эти вот аккаунты, из которых выполняется вот такая деятельность по провоцированию, они созданы в социальных сетях, их тяжело вот так вот сразу отследить, но во всяком случае это тысячи и тысячи каких-то фейковых людей, которые постоянно, которые заявляют о том, что нужно продолжать войну, и они как на армянском языке, так и на азербайджанском языке, то есть ни на русском, ни на английском, это делается все для дестабилизации внутренней политики.
Ну да, понятно, что такие аккаунты есть, призывы есть, и так далее. Но мы с тобой прекрасно понимаем, что они играют роль и имеют значение, ну, там, условно, для формирования общественного мнения. А есть ли страны, которые влияют на политиков, которые принимают решения? Ведь речь-то идет, а президент говорит о том, что затормозить исполнение трехстороннего соглашения. Может ли общественное мнение затормозить? Ну, в каком-то смысле, наверное, тоже может. Но в большей степени это, конечно, зависит все-таки от людей, принимающих решения. Так мне, по крайней мере, кажется. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин с нами на прямой связи. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну вот когда президент говорит, что пытающиеся затормозить исполнение трехстороннего соглашения между Москвой, Ереваном и Баку, должны понимать, ну, что альтернатива этому документу война. А кто эти пытающиеся затормозить?
Я думаю, что такие люди есть, естественно, с двух сторон, потому что ясно, что и армянская сторона, у нее как бы даже больше оснований быть недовольным, хотя на самом деле еще больше оснований все-таки радоваться, потому что то, что удалось спасти армянскую часть Карабаха, это, конечно, в значительной степени вот заслуга этого соглашения, которое в конечном счете было подписано. И, в общем, надо отдать должное, что премьер-министр Армении Пашинян проявил, в общем, мудрость и понимание серьезности момента. Ну, конечно, и с азербайджанской стороны есть люди, которые говорят, что мы вроде бы были в двух шагах от полной победы и пошли на договоренности, которые, в общем, армянам в Карабахе оставляют шанс.
Да, то есть речь идет именно о внутренних течениях в Армении и в Азербайджане, не о неких внешних силах, пытающихся повлиять на ситуацию.
Внешние силы, разумеется, тоже есть. И, ну, давайте теперь, наоборот, начнем с Азербайджана. Там, да, конечно, такой внешней силой остается Турция, которая, безусловно, в значительной степени стояла в качестве такого главного протектора азербайджанского наступления, помощника и, в общем, оружия. И, как мы знаем, военные советники, все они помогали. И, естественно, они бы тоже хотели больших успехов, потому что в таком случае, безусловно, Турция наконец появилась бы более активно на Южном Кавказе. Естественно, ни мы, ни армяне этого не хотели. Вот так что там действительно были и внешние интересанты. Но что касается Армении, там тоже, в принципе говоря, такие могут быть настроения, поскольку в Армению, мы знаем, в общем-то, армяне – это народ иммигрантов, поэтому очень многие из за границы Запада, из Сирии, из других уголков приезжают, и, естественно, они несут какие-то внешние влияния, то есть часто не настроенные в пользу сотрудничества с Россией, поэтому, естественно, вот эти люди, они стараются как-то разжечь.
Ну вот, а вот эти люди, которые на митингах заявляют о том, что война до победного конца, о том, что не нужно нам такое мирное соглашение, это же те люди, которые живут там внутри, им же вряд ли кто-то навязывает со стороны.
Ну, это верно, да-да-да. Я просто не успел как бы все особенности рассказать. Естественно, есть те, кто недовольны тем, что, в общем, Никол Пашинян в конечном итоге проявил мудрость, сумел договориться. Естественно, такие злопыхатели и внутри Армении, они, безусловно, есть. Вот. Но другое дело, надо прекрасно понимать, что на самом деле те люди, и в частности вот мужчины, которые активно выступали на митингах, ну, я имею в виду мужскую часть, это же не те люди, которые воевали на фронте.
Да.
Поэтому они не знают реальных проблем, не знают той ситуации. Я просто напомню, что я-то сам тоже был в Карабахе значительную часть времени, как раз когда шла война. И поэтому, когда кто-то начинает объяснять, что вот вы знаете, а мы бы воевали лучше, но на самом деле там-то люди воевали, и они знают, как эта война происходила. И ясно, конечно, что можно много говорить, но сдача Шуши, она произошла, потому что неблагоприятно развивались события на фронте, понимаете? Поэтому, когда кто-то сейчас кричит, а давайте мы снова начнем войну, ну, видите, это, на самом деле, на мой личный взгляд, разговор в пользу бедных.
Но это, скажем так, вот вернемся на шаг назад. И про Шуши в том числе. Это результат объективных причин, потому что азербайджанская армия сильнее? Или это результат ошибочных действий военно-политического руководства?
Я думаю, и того, и другого. То есть, с одной стороны, безусловно, это объективный факт, это все, и вот я, когда был, и армяне признавали, что азербайджанская армия лучше вооружена. Кроме того, я бы сказал, и военно-политическое руководство, и в частности вот управление войсками азербайджанскими, оно было тоже выше. Потому что в конечном счете они переиграли армянскую сторону, потому что они не стали вести такое фронтальное наступление на армянские позиции, которые, в принципе говоря, не давали значительного преимущества азербайджанским войскам, а постарались обойти их с южного фланга. И это получилось и в конечном счете привело к взятию Шуши.
Михаил Юрьевич, ну и в завершении, собственно, на ваш взгляд, насколько прочен вот этот документ, это соглашение, подписанное тремя странами, и насколько сильны те самые силы, которые пытаются затормозить исполнение трехстороннего соглашения? В общем, возможна ли альтернатива, о которой говорил Владимир Путин, то есть война?
Ну, военный путь на самом деле всегда остается открыт, мы это с вами прекрасно понимаем, но мне кажется, что все-таки к тому, чтобы удержать ситуацию под контролем, причем в интересах всех сторон, потому что и азербайджанцы на самом деле много приобретают по этому соглашению, и армянам удается в определенной степени удержать свои позиции. Мы знаем, что сейчас вот уже беженцы стали возвращаться в Степанакерты, в другие прилегающие районы. Так что, понимаете, на самом деле все стороны, в общем-то, заинтересованы. Но здесь, видите, все зависит от того, насколько серьезно они будут соблюдать пункты этого соглашения. Там, конечно, надо еще сказать, не прописано целый ряд вопросов, которые нуждаются в уточнении. Но, как я понимаю, в тот момент, когда вот заявление подписывалось, там времени не было. Там надо было срочно останавливать войну.
Спасибо большое. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин был с нами на прямой связи. Мы к другим событиям переходим. Ну, просьба как инструмент внешней политики. Восточный комитет немецкой экономики обратился к спикеру Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси с предложением отказаться от санкций по «Северному потоку-2». Просим, говорят, просим.
Да. Да, немецкие СМИ цитируют это письмо. Вот я приведу некоторые выдержки. Представители немецкого бизнеса с обеспокоенностью узнали, что американские демократы хотят ввести новые экстерриториальные санкции против проекта газопровода и призывают Вашингтон воздержаться от экономических штрафов. С победой на выборах Джо Байдена в Германии и в экономике Германии возлагаются большие надежды на возрождение трансатлантического партнерства. Вот они думают, что Джо Байден придет порядок наведет и отменит все, что Трамп делал.
Ну да, не зря же Меркель уже поздравила Байдена. Понятно, что с Трампом не удалось найти такой тесный язык какой-то политический. Вот вся надежда на Байдена. Депутаты Германии отказались поддержать «Северный поток». Два представителя всех фракций Бундестага, кроме «Зеленых», выразили в ходе слушаний поддержку проекта «Северный поток-2».
Поддержали, но не проголосовали.
Предложение фракции «Альтернатива для Германии» по данному вопросу Комитета по экономике и энергетике Бундестага было отклонено большинством голосов.
Что же это было? Предложили на рассмотрение депутатам заявление. Там указывалось, что газопровод даст увеличение энергобезопасности Германии и Европы в целом, послужит общим интересам и диверсифицирует поставки газа в регион. Призвать федеральное правительство обеспечить скорейшее завершение проекта. Ну, и, как ты говорил, большинство партий поддержали, кроме «Зеленых», но в то же время указали, что новое заявление никак не поможет строительству, поэтому и смысла в нем нет.
Сейчас еще что-нибудь примем, мы скажем, а потом окажется еще и виноваты. Политолог-экономист Александр Дучак с нами на прямой связи. Александр Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр Васильевич, ну вот надеются, что Байден не будет продолжать вот такое настойчивое введение санкций и противодействие по «Северному потоку-2». Правильно они надеются или нет?
Ну, судя по всему, Байден в этом плане собирается продолжить курс Трампа, все ожидали от него, что он будет более спокойно относиться к этим проектам, но пока из того, что мы могли бы услышать или прочитать в открытых источниках, ничего не говорит о том, что Байден будет каким-то образом идти там, на смягчение этой политики. Нет, он вроде собирается вести, ну, продолжить санкционную политику, ту, что продолжал и господин Трамп. Так что ждем продолжения этого шоу.
А, ну, вот эти, в общем, да. Угу. А вот эти вот коллективные письма,
просим.
В Сенат по старым традициям подписи собирают, они как-то помогут немецким бизнесменам или нет?
Ну, знаете, вот, я думаю, не только у меня такое возникало чувство. Знаете, бывает, когда ты слушаешь человека без слуха и голоса, но он настойчиво пытается всем свою песню какую-то спеть, и ты испытываешь чувство неловкости за них. Вот такое чувство постоянно возникает, когда ты слушаешь заявление Меркеля, осуждающей Россию, приплетая Навального и желающую остановить строительство Северного потока 2. Это просто какое-то вообще, знаете, стыдно слышать.
Испанский стыд, есть такое выражение.
Вот именно, да. Потому что, ну, они сами себе наносят колоссальный ущерб, они демонстрируют отсутствие суверенитета, ну, Германия все-таки не последнее государство мира. Ну, понятно, что их там давно уже поменяли их арийские идеалы на ЛГБТ ориентиры, но, тем не менее, нельзя же до такой степени опускать крупное государство в мировой политике и демонстрировать то, что, ну, вы ничего не можете сделать. Вот мы принимаем санкции, и немцы уже и так, и всякие говорят, давайте мы потратим 1 миллиард евро на то, что мы построим завод по приемке вашего сжиженного газа. Американцы подумали, вначале говорят, неплохая идея, но вроде бы вот сейчас они говорят, нет, нас и это не устраивает. Ну, здесь все это шоу, в общем-то, достаточно четко и понятно, и хочется надеяться, что немцы наконец-то проявят там свою политическую какую-то зрелость и скажут, что нет, мы все-таки Германия, великая страна, и у нас есть свои цели, свои задачи, а мы не будем просто плясать там под музыку Соединенных Штатов. Но вот то, что сейчас происходит, ну вот есть, действительно, сейчас появилась надежда, что они все-таки достроят этот поток, или, вернее, по крайней мере, будут его защищать. Хотя, по большому счету, ну, мы уже ни одну банку этих самых попкорна съели, наблюдая за всеми этими событиями. По большому счету, это уже их проблемы, потому что если они все-таки решат не достраивать поток. У них прямых убытков только 12 миллиардов евро будет. И американцам, по большому счету, все равно, какое СПГ они будут покупать. Им важно, они пытаются убить одним выстрелом сразу 3 зайцев. Ну, первое, да, это продавить поставки своего СПГ, хотя они не планируют.
Но они же не могут компенсировать.
Они не могут, действительно, они никаким образом не компенсируют. Но они бы уже не были не прочь, чтобы немцы покупали и дорогой СПГ, пусть даже российский. Это все-таки бьет мощно по экономике Германии. Это приведет к сокращению рабочих мест, закрытию предприятий в Германии. Это просто идет конкурентная борьба между Соединенными Штатами и Европой. И в этом плане удорожание такой важной составляющей вообще, ну, в себестоимости любой продукции, как энергоносители, это, конечно, мощно ударит по экономике и Германии, и остальных европейских стран. Это и машиностроение, и химпром, и все что угодно. В этом плане немцы и Европа будут нести серьезные убытки. Россия, в принципе, особо ничего не теряет, потому что получит компенсацию.
Ну, как, слушайте, если упущенная прибыль, это все равно, ну, да, так говорить, да, что ничего не теряет, это точно не надо. Надеяться, да, вы просто так начали, да, хочется завершить, да, там, так давайте поднимем бокал и выпьем за то, чтобы все-таки, да, все случилось. Сегодня пятница, знаете, вечер можно. Спасибо большое. Политолог-экономист Александр Дучак был с нами на связи. Завершилась история в Тбилиси с захватом заложников. Силовики задержали мужчину, захватившего заложников в микрофинансовой организации в Тбилиси. Об этом сообщил глава патрульной полиции. Уголовные дела открыли по статьям «Разбой» и «Незаконное ношение оружия», не терроризм. В общем, все 9 заложников освобождены, они живы-здоровы, а захватчик задержан.
Между прочим, он успел выложить в интернет свои требования на свою страничку в Фейсбуке, которая теперь стала очень популярна среди этих требований снижение кредитных ставок и цен на лекарства. А также он призывает людей бороться с несправедливостью, защищать свои права, говоря, что народ сам выбирает себе правительство. Напомню, завтра же выборы.
Да, парламентские.
Парламентские. И он говорит, я буду бороться до последней капли крови, никто мне не помешает, ни Иванашвили, ни Саакашвили, а ни капли в море.
Ну, а как известно, кому море по колено? Ну, вот были предположения, да, говорят, что он был в нетрезвом состоянии, этот захватчик был. Но нет подтвержденной информации пока по этому поводу.
Ну, известно, что этот некий Леван Зе, и говорят, что он проиграл деньги.
Вот так, да.
Проиграл деньги в азартные игры, поэтому он и хотел добиться того, чтобы запретили азартные игры. Ну, мы не знаем, как достоверно, но во всяком случае в соцсетях он нашел поддержку, ему симпатизируют, говорят, что проголосовали бы за него на выборах, если бы он завтра был в бюллетене. Вот. И вот такая вот история.
В общем, добрый разбойник Робин Гуд. Правда, ничего не добился. Ну, так просто пошумел, и все, и задержали. Но что ты скажешь? Вот такие тоже истории случаются. А еще есть новости не такие веселые. За издевательство над 8-летней девочкой в Ингушетии ее тетю приговорили к 6 годам заключения. Она признала вину. Гражданского супруга Ганиева Ису Марзиева, который вину не признал, суд приговорил к двум с половиной годам колонии строгого режима.
Я напомню, это старая история. По версии следствия, с декабря 2018 года по июль 2019 женщина и ее сожитель систематически избивали девочку, связывали руки ребенка, подвешивали на деревянную балку, сажали на разогретую металлическую крышку газовой печи. В июле ее доставили в больницу с множественными ушибами и травмами. И в конце концов пришлось даже ампутировать ее руку застарелыми переломами. В отношении тети было возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда.
Да, девочка живет сейчас с мамой и родными братьями. Мать смогла забрать ребенка к себе после выписки.
Да, как выяснилось, почему она жила у тети, потому что мать разошлась с ее отцом, она по обычаю на Северном Кавказе, мать не может забрать своих детей, и когда она разводится или выходит вновь замуж. И очень много таких дел сейчас находится в ЕСПЧ, но все равно ничего не могут сделать, говорят адвокаты матери этой девочки. Даже после вот этой трагедии, когда глава Ингушетии выступил в СМИ и обратился к местным органам опеки, чтобы они проверили, где сейчас живут дети, все равно эта работа так была не проведена, потому что это системная проблема, это традиции, и вот это остается до сих пор.
Не знаю, 6 лет и 2,5 для мужа, но пусть каждый, наверное, там судит, много это или мало, но мне почему-то вот лично кажется, что, конечно, девочку бедную, ну, и так издеваться и 2,5 года дать этому мужу, в общем. Ну, хорошо, что наказание все же состоялось. Еще одно дело – судебное разбирательство.
Радио «Спутник».
В отношении 3 лжесвидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела. Свидетели были со стороны артиста. Их допрашивали по ходатайству адвоката Ильмана Пашева. Я предлагаю сразу послушать мнение адвоката по уголовным делам, партнера адвокатского.
Что, грозит им или не грозит? Что?
Да, ждет ли их уголовное наказание или нет, ответил адвокат по уголовным делам, партнер адвокатского бюро Романов и партнеры Матвей Протасов.
Практическое применение уголовной ответственности за лжесвидетельство вообще очень редкий зверь. Во-первых, лжесвидетельство должно быть каким-то очень откровенным и явным. Во-вторых, в основной массе стараются избежать возбуждения уголовных дел по этой статье ввиду их сложного доказывания, сложной оценки судебной перспективы и вообще устоявшейся традиции. Дело Ефремова, оно в плане общественного резонанса особенно, то и предсказывать на основе какого-то прошлого опыта, чем кончится для лжесвидетелей, если они таковыми являлись, эта история, занятие крайне неблагодарное.
Это те самые 3 свидетеля, которые вначале их не было, они появились потом, по утверждению Эльмана Пашаева, он их нашел по объявлению в газете. Угу. И они рассказывали о том, что видели, утверждали, что за рулем артист, за рулем
не сидел
не
Ефремов.
Сидел Ефремов, да. Но потом они сказали, что там видели, не видели. В общем, их показания не совпадали с данными, не совпадали с другими показаниями свидетелями, вызвали у следователей, естественно, подозрения. И в конце концов оказалось, что да, действительно, они лжесвидетельствовали.
Ну, один, я напомню, в общем, у одного спросили, выпивали, он назвал, сказал, что да, мы, значит, там чуть-чуть выпили, самое крепкое пиво, которое есть, они пили, и еще, оказывается, он на один глаз, одним глазом совсем не видит, а вторым почти не видит. И вот смог разглядеть.
В общем, очень мутная история, и я думаю, что с ними тоже разберутся.
Ну, это было бы назидательно, мне кажется, да, для всех, чтобы неповадно было.
Тоже.
И для адвокатов в первую очередь, конечно. Спасибо большое, говорим Елене Глещинской, Лена Глещинская, Алексей Тимофеев в студии «Радио Спутник».
Кардиограмма дня на «Радио Спутник».